Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Васильев. «Злые игры». Читает артист Сергей Горбунов. Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными лицами, местами, банками, телепроектами и любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями не более чем случайность. Ну, а если нечто подобное случится в ближайшем будущем, то автор данной книги тоже будет ни при чем. Глава первая. Ну, так как насчет оплаты за выполненную работу? Поинтересовался я у Дарьи Семеновны, встретив ту на улице неподалеку от своего дома. Как-то я обычно вечером по Лазовке не шатаюсь без особой нужды. Поскольку не сильно весело смотрится почти нежилая деревенька в лунном свете. Но тот решил все же не откладывать дело до завтра и добежать до леса. Надо взять у дяди Ермолая травяного сбора, недавно им мне обещанного. Поскольку это эксклюзивная штука, такого больше нигде не сыщешь. Гости приехали, среди них тот, кого вы ждали. Собственно, для них, гостей, я за травяным сбором на ночь глядя и пошел. Вернее, для Пал Палча, который, как оказалось, настоящий любитель этого дела. Даже не любитель, знаток. Такой, что даже мой антип, который в чаях и производных от них разбирается, ого как, и то проникся. Воистину, никогда не знаешь, какие таланты и познания таятся в людях. «Так-то оно так. Вот только он у тебя в гостях обретается. Ко мне на чаек, да разговор заглянуть не спешит», — чуть осуждающе заметила старая ведьма. «А пока мы не побеседуем, ни о какой оплате речь идти не может».
«Стоп, стоп, стоп!» — пригрозил ей пальцем я.
«Ты, соседка, не мудри. Что было сказано? Получишь мандрагыр сразу после того, как сюда Нифонтов приедет, вне зависимости от результата вашей с ним беседы. Верно? Нифонтов тут, так что корень мой. Ладно, не весь, половина от изначально показанного, это я тоже помню, плюс жизнь человечья в одном экземпляре. А уж как ты к себе моего гостя заманишь, твоя забота. И имей в виду, они завтра в город возвращаются. Я вместе с ними укачу, так что хотелось бы рассчитаться до отъезда».
«Памятливый какой!» — расстроенно вздохнула старушка. «Ладно, будет тебе мандрагыр. Я покон чту, потому слово свое всегда держу».
«И чья-то жизнь?» — снова напомнил ей я. «Того, на кого укажу».
«В город не поеду», — сразу же предупредила меня Дара. «Суетно там. Фотографию врага своего покажешь и установочные данные сообщишь. Далее моя забота».
«Это как угодно, на твое усмотрение», — благодушно согласился я. «Да и не значится у меня в планах пока никого с белого света сживать. Я вообще за мир во всем мире».
«Значит, немало крови ты еще прольешь», — констатировала соседка. «Те, кто о мире громче других кричат, как правило, убивают без повода и раздумий. А вот что мне еще скажи? Ты, ведьмак, никакой зазнобой не обзавелся? Девка-то, что с ними приехала, тебе по сердцу, верно?»
«Внимательная, ничего не скажешь. Не иначе, как на чердаке у нее наблюдательный пункт оборудован. Но и сам, если честно, здорово изумился, когда из отдельского микроавтобуса выбрались не только Нифонтов и Пал Палч, но еще и Вика. Кого-кого, а ее я точно не ожидал увидеть тут, в Лазовке. Да и признаться вообще где-либо, по крайней мере, в ближайшее время. Мы же вроде как все друг другу сказали. Ну, а каких-то постоянных точек пересечения у нас ней попросту нет, разве что только случайность поспособствует. Не стану врать, ее приезду не обрадовался.
Никогда не понимал тех людей, которые только-только поджившие болячки ковыряют, чтобы выяснить, будет им больно или нет. И так ясно, будет. Да еще и заразу занесешь туда непременно.
Вот и здесь я так же. Я уяснил, что Вики в моей жизни больше нет, и эта ясность как-то успокаивала.
И на тебе.
Но соседке моей про все эти неуместные вертеровские страдания знать ни к чему.
«Очень ты наблюдательная, Дарья Семеновна. Ничего от тебя не спрячешь и не скроешь. Правда, на этот раз оплошала, не туда глянула. Нет, так-то, конечно, неплохо бы с ней по темному времени в саду под деревьями прогуляться». Да только я, как было сказано выше, сторонник мирного существования всех со всеми, и особенно с отделом. Мало ли что ее коллеги подумать могут.
А у их девок сладкое место разве по-другому скроено? Не вдоль, а поперек? Ехидно осведомилась у меня соседка. Или им другого, чего в жизни нужно? Не того, что все остальные бабы у судьбы просят.
«Дарья Семеновна, какого ты шапито устраиваешь?» — ответил вопросом на вопрос я. «Ведь прекрасно знаешь, кто она и чем занимается. У меня, знаешь ли, и без нее проблем выше крыши, только такой суеты мне сейчас и не хватало». «Ладно, пойду. Все ж в моем доме гости, надо соответствовать высокому званию хозяина».
«Нифонтову скажи, что я его вечерком жду», — попросила старушка. «Не сочти за труд. А насчет девки подумай. Ты, парень, еще молодой, на дворе весна, так что не упусти момент, ведьмак. Жизнь второй раз никто из нас прожить не сможет. А так хоть будет чего на закате лет вспомнить».
«Поверь, мне и без этой красотки воспоминаний на три старости хватит», — фыркнул я. «Вот только дожить бы хоть до одной из них. Ты же телевизор смотришь, потому в курсе, что экология в мире не к черту. Продукты — сплошная химия, а хронические заболевания стремительно молодеют».
«Тебя и рельсом не убьешь, сосед», — проворковала Дарья Семеновна. «Ты с силой ведьмачьей здоровье железное получил, а удача тебе в довесок к ней досталась. Или наворожил ее тебе кто-то, уж не знаю кто. Кабы не это, то вырезала бы я тебе сердце еще тогда, в лесу, на заветной поляне. Вырезала и сожрала. Можешь быть уверен».
«Ни тени сомнений в том не возникает», — в тон ей ответил я.
«Неправильно», — подтвердила старушка невесело. «Только жизнь длинная. Может, еще и сладится чего?»
«Тогда эти вопросы и обсудим». Я глянул на небо, там уже появились первые звезды.
«Короче, баба Дара, ты давай, ускоряйся, если желаешь дело сладить. Под лежачий камень вода не течет. Все, чмоки-чмоки». Решив добить ведьму окончательно, я, словно иллюстрируя свои слова, наклонился и, соответствуя сказанному, чмокнул ее щеку. Уже у калитки я обернулся и глянул назад. Глава местного ковена так и стояла на дороге, глядя мне вслед, и, по-моему, даже не дышала. Вот все же как мало надо немолодым дамам. Чуточку внимания окажи, и все. Мир расцвечивается для них, казалось бы, совсем уже забытыми красками, даже если они ведьмы с многовековым стажем. Мои гости сидели за столом, поставленным в саду, под упомянутыми мной в разговоре с ведьмой яблонями, и с видимым удовольствием гоняли чаи с баранками. Колорита происходящему добавляли попыхивающий дымком ведерный самовар и Родька, который, само собой, от сотрудников отдела таиться не стал. А смысл? У них такой же мохнатик в здании проживает, только без одного глаза. К столу подходить я сразу не стал. Вместо этого прислушался к тому, о чем они беседу ведут.
Хотелось узнать, как далеко в своей глупости может зайти мой слуга, а также степень пронырливости моих гостей.
«А еще есть такие закладные покойники», —
посверкивая глазами, вещал Родион, то и дело отхлебывая чай из полулитровой фаянсовой кружки с надписью «Захар». Он ее самолично спер из сувенирного киоска, расположенного в одноименном отделе перед нашим отъездом оттуда. И еще два прославленных торта с тамошней кухни умудрился прихватить, которые после в одно рыло истрескал во время перелета из Вены в Рим. Вот там жуть настоящая. Я одного такого видал, когда мы со старым хозяином недалеко от Новгорода обитали. Они же закладные-то после того, как вылежатся в волю и силу наберут, могут в новолунные ночи из ямы складом, что им оставлен для сбережения, на белый свет вылезать.
«Да ладно!» — профессионально азартно среагировал Нифонтов. «Прямо вылезать!»
«Так и есть!» — Родько хрустнул сушкой. «Один такой повадился к нашему дому шастать. Мы с хозяином в те поры аккурат в старой сторожке жили. Лесник, видишь ты, умер, про нее все и забыли. Так он в ночь притащится на огонек и давай чудить. То в дверь скребется, то в окно заглядывает, скулит опять же. Сам кривой, косой, рожа синяя, зубы, что у пилы острые, да скошенные на бок. Жуть!»
«А старый хозяин?» — уточнил Пал Палыч. «Чего его не отвадил? Он вроде ведьмак сильный был».
«Сложно здесь все», — шмыгнул носом кнопкой мой слуга. «И простого-то покойника не так легко под землю загнать, а уж закладного. Тут такие знания нужны, какие не у всякого имеются. У Захара Петровича подобных не водилось».
«А у нового?» — отхлебнув чаю, спросил у Родьки Нифонтов.
«Имеются? С ним-то не страшно? Тем более, что он у тебя как раз по мертвякам специалист». «То дальше с ним дело», — вдруг навесил замок на роток обычно неугомонный слуга. «Бывших хозяев обсуждать с чужими у меня право есть. Они уже мертвые, им хуже, чем уже есть, не станет. А нынешнему нам не можно кости перемывать. Ни со своими, ни с чужими».
«Уважаю», — отсалютовал ему чашкой Пал Палыч.
«Бусидо. Кодекс самурая». «А я знаю. Знаю. Самураи — это японские люди. Мы до них не добрались», — посетовал Родька. «Далеко и дорого еще. Интересно было бы. Ага. Я в телевизоре видал, что у них города, что муравейники в лесу. И спят они в этих, на гроб похоже еще».
«В капсулах», — подсказал я, выходя из-под деревьев. «Паш, держи травяной сбор. Такого в городе ни у кого не купишь, отвечаю».
«Ага». Пал Палыч поймал полиэтиленовый пакет, развернул его, нюхнул зеленую смесь, что в нем находилось, и от удовольствия аж головой помотал.
«Вот за это спасибо! Уважил!»